В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тбилисский городской суд приговорил бывшего замминистра внутренних дел Грузии к 18 месяцам тюремного заключения. Что стоит за этим вердиктом? Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия отказалась признать события 27 мая 2014 года преступлением. О чем спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов договорился в Москве. И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях главы государств ЕС обсуждают последствия выхода Великобритании. Вышеградская четверка предостерегает от углубления интеграции ЕС. Турция не будет выплачивать компенсации за сбитый Су-24. Референдум Великобритании, на котором британцы проголосовали за выход из состава Евросоюза, станет главной темой двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, который начинается сегодня. Эта встреча на уровне глав государств и правительств станет первой официальной встречей для обсуждения так называемого Брексита. В повестку дня саммита включены и другие вопросы, в частности, миграционный кризис, экономический рост и внешнеполитические отношения ЕС. Тема продления экономических санкций против России не входит в повестку дня. Однако этот вопрос может быть затронут в рамках обсуждения внешнеполитической стратегии Евросоюза. Накануне саммита в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и итальянский премьер Матео Ренци приняли совместное заявление о том, что Европа остается единой. Они сказали, что не может быть никаких неофициальных переговоров с Великобританией о будущем отношения с ЕС до того, как Британия начнет формальную процедуру выхода. Уходящий премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неоднократно заявлял, что официально не объявит о выходе, а это сделает его преемник, который вступит в должность, вероятно, в сентябре. Ренци заявил, что саммит должен касаться, как он выразился, перезапуска европейского проекта, а не только выхода Британии. Европейский союз достаточно силен для того, чтобы справиться с выходом Великобритании, заявила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая сегодня в Бундестаге. Европейский союз достаточно силен для того, чтобы справиться с выходом Великобритании, и достаточно силен, чтобы представлять свои интересы в мире в будущем. По словам Меркель, в ходе переговоров о выходе из Евросоюза Британия не сможет собирать вишенки с торта, то есть рассчитывать на то, чтобы избавиться от всех обязательств перед ЕС, сохранив в то же время привилегии. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что решение народа Великобритании не означает конца Евросоюза. «Британское голосование подрезало одно из наших крыльев, но мы все еще можем летать. Европейская мечта продолжится. Мы будем работать с новой энергией», подчеркнул Юнкер.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава комиссии ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн призвал Великобританию не допускать актов ксенофобии в ходе подготовки к выходу из Европейского Союза. В своем заявлении Аль-Хусейн выразил глубокую обеспокоенность сообщениями об оскорбительных акциях в отношении представителей меньшинств и иностранцев Великобритании. В понедельник посольство Польши в Лондоне заявило, что поляки и другие иностранцы подвергаются нападкам ксенофобов в Британии. По данным полиции, 26 июня в Польше в культурном центре в Англии распространялись листовки оскорбительного для поляков содержания. Такие же надписи появились на стенах здания центра. Польша, Чехия, Словакия и Венгрия выступили против идеи быстрой интеграции Европы после выхода Великобритании из ЕС. Государства так называемой Вышеградской четверки выразили сомнения в своевременности предложений немецкого и французского министров иностранных дел по углублению политического союза в Европе. Встреча глав МИД четырех стран с коллегами из Германии и Франции состоялась в Праге 27 июня. Министр иностранных дел Чехии Любомир Зауралек заявил, что разговоры о быстрой интеграции в нынешних условиях стали бы бессмысленным ответом на решение Великобритании покинуть ЕС. По словам чешского министра, которого цитируют западные СМИ, оказалось, что общественность отстает от интеграционных процессов, которые не были должным образом разъяснены. Глава МИД Чехии также сообщил, что страны Вышеградской четверки предостерегают партнеров по ЕС относительно совместной политики безопасности. Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер его французский коллега Жан-Марк Эйро разработали 9-страничный проект документа под названием «Сильная Европа в зыбком мире». В частности, в нем говорится об установлении согласованных стратегических приоритетов для ЕС в вопросах внешней политики и политики безопасности. Турция не намерена выплачивать России компенсацию за сбитый в ноябре прошлого года бомбардировщик Су-24. Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, передает Рейтер. В понедельник в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Эрдоган направил российскому лидеру Владимиру Путину извинения за сбитый Су-24. Представители Эрдогана подтвердили факт обращения к Путину, отметив при этом, что в документе выражено соболезнование в связи с гибелью российского пилота и извинения перед членами его семьи. Позднее Эрдоган заявил, что рассчитывает на скорую нормализацию отношений с Россией. В среду, как ожидается, российские и турецкие президенты проведут телефонные переговоры. О том, что Турция при необходимости готова выплатить компенсацию России со ссылкой на заявление Йылдырыма, сообщали турецкие СМИ.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в зале Тбилисского городского суда был взят под стражу и отправлен в тюрьму бывший заместитель министра внутренних дел Хизанишвили. Суд признал его виновным в превышении полномочий по делу о тайной незаконной слежке в годы правления национального движения за лидерами грузинской мечты перед парламентскими выборами 2012 года. Бывшая партия власти назвала обвинительный вердикт политической местью. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Явившись добровольно на заключительное заседание Тбилисского городского суда, бывший заместитель министра внутренних дел Шота Хизанишвили точно знал, что из зала суда он выйдет уже под конвоем. И не потому, что он, бывший высокопоставленный чиновник, признает свою вину в превышении полномочий, а потому, что он близкий друг бывшего министра внутренних дел и одного из лидеров нацдвижения Вано Мерабишвили.
Это политическое решение. С большой долей вероятности я буду приговорен к заключению. Это прямо связано с тем политическим гонением, которому 4 года подвергаются члены нашей команды.
Заявил Хизанишвили журналистам перед началом суда. Предсказания Хизанишвили сбылись. Суд признал его виновным в деле о незаконной тайной прослушке в сентябре 2012 года за оппозиционными в то время лидерами грузинской мечты. Суд согласился с версией главной прокуратуры, согласно которой Хизанишвили, превысив полномочия, принудил бывшего охранника основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили Песика Сурмава сказать перед видеокамерой, что он якобы вел тайную слежку за лидерами грузинской мечты по заданию самого Иванишвили, а потом он же выложил эти фрагменты в соцсетях. На самом же деле несанкционированную тайную слежку вело МВД и саму же распространило компроматы. В этой части суд приговорил Хизанишвили к 2 годам, а с учетом амнистии к 18 месяцам лишения свободы. Бывший высокопоставленный чиновник был оправдан в другой части обвинения, где речь шла о растрате госсредств в размере 150 тысяч евро. Но это пришедшие в зал суда соратники Хизанишвили проигнорировали. Они напоминали, что Хизанишвили был задержан сразу после смены власти в ноябре 2012 года, но был освобожден под залог. Тогда за него вступились еще находившиеся на свободе мэр Тбилиси Гиги Угулава и премьер-министр Вано Мерабишвили. Сегодняшний вердикт представители нацдвижения и его соратники считают местью за Мерабишвили, точнее за то, что Страсбургский суд по отношению к нему признал нарушением 18-ю статью Конвенции по правам человека. Об этом и об избирательном правосудии говорил сегодня бывший глава аналитического департамента МВД Шота Утиашвили.
Дело, которое длилось 4 года, ускорили после того, как Страсбургский суд вынес решение по иску Мирабишвили. Арест близкого друга Мирабишвили – это ответ Иванишвили на решение в Страсбурге. Это дело явно политическое. Аналогичное дело, которое касалось распространения личной информации, касалось бывшего первого заместителя министра внутренних дел Гарибашвили Гелых Веделидзе. Он ни минуты не сидел в тюрьме, а Шотухизамишвили арестовали.
Упомянутое Шота Юташвили дело Гелых Веделидзе было заведено уже в годы правления грузинской мечты в мае 2013-го, а его задержание по обвинению в сливе компромата против одного из правозащитников в целях личной мести заявил тогдашний министр внутренних дел Иракли Гарибашвили. Судебный процесс Веделидзе длился год. В мае 2014-го он был приговорен к сроку в один год условно. Тогда многие правозащитные НПО выражали недовольство, что процесс Веделидзе был непрозрачным, но сегодня они воздержались от параллели между тем делом и случаем Шота Хизанишвили. По словам главы Центра по правам человека Олега Цкитишвили, возникает вопрос, почему так долго длился судебный процесс в случае Хизанишвили. Однако его больше волнует то, что тайная слежка, а также слив информации из личной жизни политиков и общественных деятелей является системной проблемой, которая не решится единичными вердиктами.
Необходимы системные изменения, чтобы окончательно искоренить незаконную тайную слежку и политический шантаж, поэтому мы выступаем за то, чтобы ограничить полномочия СГБ в этом направлении, провести другие реформы. В противном случае единичные шаги не дадут эффекта, и вопросы будут возникать всегда.
Адвокаты осужденного Хизанишвили намерены обжаловать сегодняшний вердикт суда. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в грузинском селе Эргнете, расположенном у де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия, прошла очередная, 67-я по счету, встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на инциденты. В формате, созданном после августовской войны 2008 года, приняли участие представители Тбилиси, Цхинвали, Москвы, ОБСЕ и миссии наблюдателей Евросоюза. О чем говорили стороны и до чего договорились в материале Владимира Унанянца.
Переговоры об освобождении задержанных жителей, колючая проволока, новые баннеры с надписью «Государственная граница» и другие актуальные вопросы. В селе Эргнеты встретились участники механизма по предотвращению реагирования на инциденты. День выдался непростым. Переговоры продолжались более 6 часов. Сегодня на повестку, помимо традиционных вопросов, был вынесен еще один. В Эргнеты приехали родственники односельчане пропавшего месяц назад 26-летнего жителя поселка Корды Никиса Гирашвили. По словам членов его семьи, молодой человек отправился на свой участок, чтобы проверить растительную систему. С тех пор его никто не видел. Родственники не исключают, что он был задержан на территории, прилегающей к административной границе, и сейчас находится в следственном изоляторе в Цхинвале. По словам Роланда Бурджаниашвили, они не знают, к кому обращаться. Охотник говорит, что он слышал тогда 2 выстрела, но никто ничего точно не говорит. Сегодня вот сюда приехали. И сейчас нам остается только ждать. Ни они ничего не знают, ни мы. Впрочем, эту информацию не смогли подтвердить ни грузинские правоохранители, ни представители миссии наблюдателей Евросоюза. При этом родственники Никиса Гирашвили недовольны работой местной грузинской полиции и призывают ее более активно подключиться к поискам. Они встретились с заместителем главы информационно-аналитического департамента службы безопасности Грузии Давидом Кубахидзе. По его словам, этот вопрос был поднят сегодня на встрече с осетинской стороной. Мы потребовали предоставить нам конкретную информацию. Среди прочего, на оккупированной территории в том месте есть камера видеонаблюдения. Есть предположение, что он мог быть в этом районе. Они пообещали просмотреть записи, если камера зафиксировала Николоза Сагирашвили, передать эту информацию нам. Для жителей зоны конфликта вопрос исчезновения Ники Сагирашвили особо актуален на фоне другого резонансного исчезновения с трагическим исходом. В этом месяце исполнилось 2 года со дня пропажи в Ахалгорском районе 18-летнего Давида Башараули, останки которого были найдены спустя несколько месяцев. Цхинвали свою причастность к исчезновению Сагирашвили отрицают. Глава юго-осетинской делегации Давид Санакоев говорит, что не имеет информации о местонахождении жителя села Корды.
Получили эту информацию, получили ее не только сейчас, но и во время женевских дискуссий. И мы передали грузинской стороне, информации о таком человеке у нас нет. Но если у нас какая-то информация появится, мы обязательно будем сообщать или по горячей линии, или непосредственно во время встречи.
Статистика задержаний жителей сел, расположенных вдоль разделительных подозрительной линии остается нерадостной. Всего, по данным грузинской стороны, с последней встречи в мае этого года были задержаны 27 граждан Грузии. 22 из них освобождены. Пятеро до сих пор остаются в заключении. Еще один злободневный вопрос, как отмечает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Аптиаури, перенос так называемых пограничных баннеров вглубь грузинской территории. Как известно, некоторое время назад на территории, прилегающей к селу Авлеви, российские пограничники установили новые так называемые пограничные баннеры, тем самым оставив за линией оккупации несколько десятков гектаров сельхозугодий. Вопрос о переносе так называемых баннеров и протягивании колючей проволоки российскими пограничниками по земельным участкам жителей грузинских сел региона не раз поднимался властями Грузии и на международных встречах, но без видимых результатов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия по итогам очередного раунда женевских дискуссий. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на пресс-конференции в абхазском МИДе министр иностранных дел республики Вячеслав Чирикба поделился впечатлениями об итогах 26-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Были затронуты и другие вопросы. Вячеслав Чирикба сообщил, что повестку дня в Женеве формировали два основных вопроса. Резолюция, предложенная Грузией на Генеральной Ассамблее ООН, которая призывала к возвращению беженцев в Абхазию и Южную Осетию, и инцидент на грузино-абхазской границе, повлекший гибель гражданина Грузии. Министр надеется, что 6 июля на встрече в Гале в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ состоится обмен материалами, которые должны помочь следствию. Помимо этого, обсуждались вопросы общей безопасности в регионе, гуманитарного, экологического характера, в частности, борьбы с самшитовой огневкой и новой напастью – марокканской саранчой. Немалое внимание было уделено вопросам изучения памятников историко-культурного наследия в Абхазии с целью их реставрации, передачи копий материалов из грузинских архивов в Абхазию. Уже переданы копии объемом до 27 гигабайт. В связи с этим я задал вопрос, действительно ли запланирован приезд, согласно информации в грузинских СМИ, группы специалистов из Тбилиси в Абхазию. Министр сказал, что рано еще об этом говорить, конец цитаты. По его словам, речь шла о создании с обеих сторон групп специалистов-архивистов. Об открытии 17 июня в Италии первого зарубежного абхазского института культуры имени Дмитрия Гулия журналистам рассказал замминистра Кантания. Кантания также рассказал.
15 июня я принял участие в генеральной аудиенции Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в качестве представителя и одного из учредителей ассоциации Европа-Абхазия. Я стоял на площади, окутавшись в абхазский флаг, и именно в момент приветствия Папой Римским я приподнял его над собой и почувствовал на себе взгляды всей площади практически, которые смотрели на флаг. После окончания аудиенции люди стали подходить ко мне, задавать вопросы об Абхазии, фотографироваться с флагом.
Вячеслав Чирикба ответил и на вопрос, который не входил в оговоренную тематику встречи, когда корреспондент ТАСС поинтересовалась его мнением относительно прозвучавшего накануне заявления министра обороны Грузии Тинатин Хидашели о предложении отдать все Черноморское побережье страны военно-морским структурам США. Он уточнил.
На свое побережье, но это суверенная страна, пускай дают кому хотят. Конечно, Грузия, как суверенная страна, имеет право вступать в любые союзы, военные в том числе. Тем не менее, тысячи грузинских военнослужащих проходят стажировку в различных акциях НАТО, в Афганистане, в других местах, в Африке сейчас. Для нас совершенно не безразлично, что рядом с нами создается вот такой плацдарм НАТО, который потенциально направлен против Абхазии. Конечно, и Россия тоже абсолютно является целью десантирования натовских структур, но и Абхазия тоже, поскольку мы находимся прямо на границе с Грузией. Поскольку конфликт не завершен, Грузия отказывается подписать соглашение о мире, значит, она готовится к войне, иными словами. И оснащение грузинских вооруженных сил натовскими оборудованием, тренировка натовскими стандартами очень сильно усиливает потенциал Грузии, военный потенциал, что для нас является прямой военной угрозой. Мы выступали с протестами в Женеве по этому поводу. И российская делегация также, и гостинская делегация. Это серьезная дестабилизация ситуации в Абхазии и вот в регионе Южного Кавказа. Я считаю, что это не на пользу ни Грузии, ни странам региона.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов по итогам съезда «Единой России» в Москве намерен расширить сотрудничество с традиционными союзниками и искать новых. Уже заявлено, что соглашения будут подписаны не только с «Единой Абхазией», но и с Демократической партией Сербии. Жанна Тарханова выясняла подробности.
В состав югостинской делегации вошли член Политсовета партии «Единая Осетия», председатель комитета по международным связям «Единая Осетия» Игорь Козаев и председатель парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению, депутат от партии «Единая Осетия» Олеся Кочеева. До начала 15-го съезда партии «Единой России» Анатолий Бибилов принял участие в работе круглого стола по теме «Мир-2016». «Вызовы и возможности». Руководитель югоостинской делегации в своем выступлении отметил неоценимую роль «Единой России» в оказании помощи югоостинскому народу в августе 2008 года. Бибилов также рассказал о проблеме разделенности остинского народа и главной цели собственной партии – войти в состав Российской Федерации. Спикер югоостинского парламента акцентировал внимание на исходящую от Грузии угрозу, говорит спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Много было сделано руководством России для того, чтобы нивелировать вот эти процессы, нивелировать тех террористов, которые скапливались со всего мира. Именно в Северном Кавказе находили, они убежище и в Грузии, кстати. Хочу сказать, что именно Южная Осетия в 2008 году страдала именно от терроризма, причем, что самое главное, государственного терроризма. Об этом сегодня уже открыто говорит госпожа Гурджанадзе, что действительно, да, применялись кассетные бомбы. Я вам могу сказать, что поэтому сегодня уже с 2008 года практически Южная Осетия живет в мире, в спокойствии. Республика развивается. Понятно, что благодаря Российской Федерации.
Спикер югоостинского парламента Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с «Эхом Кавказа» отметил, что участие делегации партии «Единая Осетия» в работе съезда было призвано придать дополнительный импульс развитию международного межпартийного диалога и еще раз подчеркнуть союзнические отношения между Россией и Южной Осетией, продолжает Анатолий Бибилов.
Политические партии, представленные в Грузии, ну и в то же самое время довести нашу платформу и политическая партия «Единая Осетия», но и обстановка, которая есть в Южной Осетии и в Южной Осетии, это довести до вот этих политических сил, причем переговоров, чтобы, допустим, с балканскими странами переговоров, чтобы мы на уровне политических сил сделали определенные шаги в плане.
Член Политсовета партии «Единая Осетия», председатель партийного комитета по международным связям Игорь Козаев рассказал, что соглашение о межпарламентском сотрудничестве будет подписано не только с традиционным союзником Абхазией, парламентской политической партией из Сербии.
Второе, мы говорили с Радикальной партией Сербии, которая является парламентской партией, и тоже мы намереваемся с ними заключать межпартийное соглашение, и, скорее всего, оно будет подписано в январе.
говорит Игорь Козаев. На съезд «Единой России» был приглашен и председатель бывшей правящей партии Южной Осетии «Единство» Зураб Кокоев. Игорь Козаев говорит, что присутствие на съезде сразу двух политических организаций из Южной Осетии вполне закономерно, поскольку «Единая Россия» работает со многими политическими силами в отдельно взятых странах. Всего для участия в партийном съезде «Единая Россия» были приглашены представители около 30 иностранных политических организаций. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей рубрики «Читаем прессу». Сегодня вторник, поэтому с обзором грузинских газет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Читаем прессу.
Неотложной необходимости в упразднении военного призыва в грузинскую армию не было, заявил в интервью журналистке газеты «Квирис Палитра» Тея Бежиташвили главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Вчера соответствующий приказ издала министр обороны Грузии Тина Хидашели, чем вызвала негативную реакцию представителей власти и парламентского большинства. В основном они выражали недовольство тем, что решение это не было согласовано ни с кем из руководства страны. Того же мнения придерживается и Ираклий Аладашвили. Кроме того, он считает, что принимать такое решение перед Варшавским саммитом было большой ошибкой.
Очень плохо, что перед Варшавским саммитом в Грузии, во всем мире, в том числе и в НАТО, узнали, что в правительстве Грузии нет единства в деятельности министра обороны, президента, премьера и совбеза. А напротив, есть своего рода противостояние между ними. Это решение министра обороны не будет способствовать ни улучшению имиджа страны, ни самому делу. В военном плане это решение мало что изменит. Призыв в Грузии проходил дважды в год, и в целом призывались лишь 6 тысяч молодых людей. 90% армии – это контрактники, и лишь 7% – призывники.
Более того, угрозы растут, продолжил Аладашвили. А в такой ситуации скорейшая отмена обязательного призыва в армию и вовсе необдуманный шаг. В пример респондент издания привел Литву, которая тоже приняла подобное решение, однако 21 июня нынешнего года восстановила обязательный призыв из-за растущей угрозы со стороны России. Как приехавших на заработки в Турцию женщин отправляют в бордели? Статью под таким названием опубликовала газета «Алия». В интервью изданию одна гражданка Грузии, чье имя в статье не называется, рассказала, что недавно отправилась с подругой в Турцию, воспользовавшись услугами грузинской компании по трудоустройству. В фирме ей сказали, что по приезду их встретит некая Мзия Чачуа.
На наше счастье, по дороге мы упомянули ее имя. Некоторые люди, которые ехали с нами, сказали, что этой женщине не стоит доверять, поскольку она охотится на молодых женщин. Как только мы приехали в Стамбул, нас встретила эта Мзия и некая Жанна. Они сразу попытались нас разделить. Они хотели как можно быстрее нас посадить на корабль. Сказали, что он отплывает в порт Чанаккала. Там нас трудоустроят, и если нам не понравится работа, то можем в любой момент вернуться. В это время к нам присоединились люди, грузины, начали кричать: «Куда вы везете этих девушек? Оставьте их в покое»,
сказал респондент издания. В агентстве по трудоустройству, которое направило девушек в Турцию, изданию сообщили, что действительно сотрудничает с Мзией Чачуа, однако до сих пор еще никто не обращался с претензиями. Между тем, как оказалось, многие граждане Грузии, которые работают в Турции, знают Мзию Чачуа и утверждают, что это действительно обеспечивает многих приезжих работой, однако симпатичных девушек в основном посылает в бордели, пишет газета «Алия». Федерация потребителей Грузии готовит коллективный иск, цель которого – защитить права клиентов магазинов, реализующих продукцию компании Apple. Как оказалось, не все продавцы предлагают своим клиентам помощь в случае, если приобретенный у них телефон испортился, заявила в интервью изданию председатель Федерации Мадонна Коидзе. Кроме того,
мы задали нескольким компаниям вопросы, какие модели вы продаете, имеют ли они право официально использовать логотип Apple, продают ли они поддержанные телефоны и знают ли об этом потребители. На эти вопросы ответили лишь две компании. Я хочу обратиться ко всем. Мы готовим коллективный иск, чтобы защитить защитить людей от экономических потерь.
Многие компании, реализующие брендовую продукцию, сделали Грузию местом продажи дешевых подделок и подержанных телефонов, продолжила респондент издания. Мадонна Куидзе пообещала бороться с такими компаниями до тех пор, пока они не перестанут поставлять некачественные телефоны в Грузию, либо начнут сообщать об их состоянии клиентам. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
По информации российских СМИ, Москва освободила 7-го гражданина Грузии, осужденного за шпионаж. Предположительно, он вернулся на родину уже сегодня, 28 июня. Об этом сообщает российское издание «Взгляд» со ссылкой на информированный источник в грузинском правительстве. Издание отмечает, что таким образом в период с 2014 года Россия освободила и передала Грузии уже 7 осужденных по этому обвинению. Все трое были выданы в 2014-м, остальные в этом году. По информации российского МИДа, на встрече в Праге спецпредставитель грузинского премьер-министра Зураб Абашидзе и заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин договорились о взаимном освобождении нескольких осужденных граждан двух стран, сообщает Интерпресс-Ньюс. Из-за того, что Тбилиси ставит вопрос о беженцах на Генассамблее ООН, абхазская страна отказывает обсуждать этот вопрос в Женеве, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Вячеслав Чирикба на пресс-конференции сегодня, 28 июня. «Мы, Южная Осетия, отказываемся обсуждать вопрос беженцев в Женеве, хотя до этого обсуждение было. Кроме того, мы неоднократно обращались к США для того, чтобы нам дали возможность получения виз, чтобы делегация Абхазии въехала в Нью-Йорк накануне голосования и дала оценку ситуации с беженцами. Однако нам отказывают в получении виз», подчеркнул министр, передает «Спутник Абхазия». Решение министра обороны Тимоти Хидашели об отмене призыва в армию не будет аннулировано до саммита НАТО в Варшаве, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. «Это решение надо обсудить в спокойном режиме, и в нем нет никакой срочности», сказал Квирикашвили. В то же время глава правительства отметил, что упразднение военного призыва как часть плана по вступлению в альянс было принято еще при президентстве Саакашвили. Но этот вопрос требует серьезной технической подготовки. Автомобильное движение по Транскавказской магистрали возобновлено, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии. Оно было прервано накануне вечером из-за схода селя на 69-м километре трассы и угрозы камнепадов. В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение автотранспортных средств на участке Бурон-Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 12 часов по московскому времени, цитирую сообщение РИА Новости. Сотрудники национальной полиции Испании задержали 18 граждан Грузии по подозрению в совершении десятков квартирных краж. По утверждению испанских следователей, подозреваемые грабили квартиры и дома в Мадриде.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Фонд мира опубликовал итоги индекса несостоятельности государств, оценивающий неспособность властей контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. По результатам рейтинга Грузия оказалась среди стран с повышенным риском нестабильности. Эксперты по-разному трактуют неутешительные результаты, продемонстрированные в рейтинге Грузии. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Сам индекс разбит на 10 групп, каждая из которых по набранным рейтинговым очкам классифицирует степень несостоятельности того или иного государства. В индекс нынешнего года попали 178 стран. Лучший результат у Финляндии, которая оказалась самой стабильной страной, набрав 18,5 баллов. Худший результат у Сомали – 114 баллов. Грузия набрала 78,9 балла, один из худших результатов среди постсоветских стран, обойдя лишь Россию и Киргизию, которые набрали по 81 баллу. Низкие рейтинговые очки, набранные Грузией в таких категориях, как ситуация с насильственно перемещенными лицами, а также неспособность страны противостоять агрессии извне, по оценкам политолога Вашберидзе, объясняется агрессией со стороны России. Когда два региона Грузии оккупированы и в стране находится более 200 тысяч беженцев, вести разговор о высокой стабильности нелогично, говорит Вашберидзе.
Естественно, плачевная позиция Грузии в рейтинге обусловлена в основном внешними рисками. Однако по совокупности всех проблем, которые стоят перед Грузией, мы постепенно повышаем уровень стабильности. Необходимо понимать, что Грузия находится на геостратегическом изломе, где сошлись интересы России, Запада и Турции. Убежден, что поэтапное усиление присутствия НАТО в стране сыграет свою положительную роль в деле повышения стабильности.
Считает Вашберидзе. В свою очередь, по мнению аналитика Гии Хухашвили, показательно, что Греция из стран Евросоюза, занявшая наихудшую позицию в индексе, в списке опередила Грузию на 58 мест. Незавидное место в Грузии в индексе в большей мере обусловлено местными проблемами, считает Гия Хухашвили.
К сожалению, благосостояние народа Грузии находится на очень низком уровне, что и определяет философию политических элит. От той же Греции, которая недавно столкнулась с целым пластом проблем, Грузия в разы отстает по всем индикаторам. Также из индекса видно, что в Грузии иная система ценностей, и она разительно отличается от шкалы ценностей стабильных стран. Разобщенность элиты и неспособность к созданию среды, где исполнение законов и соблюдение прав человека является всеобщей обязанностью, говорит о многом. Конечно, можно спорить без конца, насколько актуально на фоне всеобщей нищеты проведение в стране референдума, который направлен на запрет регистрации однополых браков. Но стабильности от этого не прибавится.
Заявил Гия Хухашвили. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия ответила блоку оппозиционных сил на требование дать правовую оценку событиям 27 мая 2014 года, во время которых был отстранен от власти президент Александр Анквап. Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Коллективное обращение в Генеральную прокуратуру от блока оппозиционных сил подписали председатели политической партии Мцахара Алхаз Квициния, общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарба, Фонда социально-экономических и политических исследований Апра Аслан Бжания и общественной организации Абзанхара Нукзар Ашуба. Они утверждают, что 27 мая 2014 года в Сухуми имел место захват комплекса правительственных зданий участников митинга оппозиционных сил, в результате чего президент Анквап был вынужден объявить о своей отставке и требует провести проверку и принять предусмотренные законом решения. Прокуратура провела проверку и установила следующие факты. 27 мая 2014 года в Сухуми на площади около Абхазского драматического театра состоялся многотысячный мирный митинг, участники которого требовали отставки премьер-министра Леонида Лакербая, генерального прокурора Сафарбея Миканба и глав администрации Ачимчирского, Ткварчальского и Гальского районов за незаконную выдачу абхазских паспортов гражданам Грузии. Несколько часов спустя митингующие переместились к зданию правительства с требованием, чтобы президент вышел к ним и сообщил о своем решении. Однако президент Анквап так и не вышел к митингующим. Он тайно покинул здание и уехал в неизвестном направлении. Узнав об этом, кто-то из митингующих разбил стекла входной двери. Однако вовнутрь здания никто не проник, и никакого насильственного захвата здания не было. Позже президент добровольно написал заявление об отставке, и парламент ее одобрил. В соответствии со статьей 66 Конституции Абхазии полномочия президента были возложены на спикера парламента Валерия Бганба. После событий 27 мая никаких репрессий не было. Ни один человек не был задержан, заключен под стражу или уволен по политическим причинам. Все министерства, ведомства и государственные учреждения продолжали работать. После назначения спикера, исполняющим обязанности президента, свои должности оставили генеральный прокурор Сафарбей Миканба, премьер-министр Леонид Лакербая, глава администрации Чимчирского, Ткварчальского и Гальского районов. Вместо них были назначены исполняющими обязанности их заместители, которые были назначены и работали при президенте Анквабе. После отставки президента Абхазии были назначены досрочные выборы, которые прошли 24 августа 2014 года. В них в качестве кандидатов приняли участие представители всех политических сил, в том числе и один из авторов обращения в прокуратуру Аслан Бжания. Легитимность этих выборов и их результаты признали все кандидаты на пост президента. После событий 27 мая 2014 года на своих постах остались председатель службы госбезопасности Аслан Бжания, министр внутренних дел Атар Хеция, генеральный прокурор Сафарбей Миканба, но никто из них не заявил о том, что имел место насильственный захват власти и не предпринял в связи с этим никаких мер. Исполняющий обязанности генерального прокурора Нона Смыр постановила отказать возбуждение уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе возобновили работу ахалгорские поставщики овощей, фруктов и зелени, которые бастовали всю прошлую неделю. Они выступали против нарушений неформальных договоренностей со стороны властей самопровозглашенной республики. Именно эти договоренности регулируют эту сферу теневой экономики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В минувшее воскресенье закончилась забастовка ленингорских овощников. В субботу вечером подвыпившие парни самого авторитетного овощника Тенгиза Башарули ходили по дворам и объявляли, что с завтрашнего дня уже можно будет беспрепятственно провозить грузы через границу на прежних условиях. Это трудно назвать победой овощников, потому что штрафы в размере 15 тысяч рублей пограничники им не вернули и даже не освободили хотя бы на время от подати в 3 тысячи рублей с каждого рейса. Как-то не верится, что товарищи контрабандисты, фактически монопольные поставщики овощей, фруктов и зелени, намеревались устроить продовольственный кризис в республике. Такое впечатление, что они не пытались переборщить. Забастовка была свернута, когда в Ленингоре запасы овощей уже иссякли, а Цхинвал только начинал ощущать перебои с поставками. В конце концов, ничего страшного не произошло, ну, потрусили их немного сверхобговоренного стражи порядка. Бывает, издержки профессии. Как говорится, инцидент исчерпан до следующего инцидента. Один из видных овощников района, Заза Балашвили, у которого накануне погранцы отжали целую машину картофеля, бодро рапортует республиканскому телевидению о том, что на границе все хорошо. Граница открывается в 6 утра и закрывается в 8 вечера. Маршрутки овощников занимают очередь с 3 часов. Маршрутки не пустые, в них сидят, как правило, по 5 человек. Они как бы пассажиры, на которые потом будет оформлен ввозимый груз, как ручная кладь. Между югостинским и грузинским шлагбаумами стоят грузовики с овощами из Грузии. Это буквально в 100 метрах от югостинского поста. Там маршрутки нагружают, и машина едет обратно. Приблизительно до часу дня маршрутка и ее пассажиры совершают два рейса. За каждый рейс фиктивный пассажир получает 10 лари. Соответственно, за два рейса 20 лари или 600 рублей. Причем пассажиром не обязательно должен быть взрослый. Мать с двумя детьми может запросто заработать 1800 рублей за день. На это живут многие местные семьи. Не чураются этого бизнеса и бюджетники. Только не спрашивайте, почему в рабочий день, как им разрешают на работе. В Ленингоре не принято задавать глупых вопросов. Вполне понятно, что речь идет не о перевозках в пределах ручной клади, 50 кг на пассажира. На этом не заработаешь и не обеспечишь республику продовольствием. Маршрутки грузят так, что они садятся на диски, благо ехать недалеко. В общем-то, и забастовка началась с того, что пограничники начали сверять грузы и пассажиров и штрафовать водителей. За перегруз, вместо того, чтобы снять с машины 3000 и отпустить с миром. В общем, все вернулось на круги своя. Обычные пассажиры жалуются, что овощников пропускают без очереди, в то время как они вынуждены по 2 часа торчать на жаре в душных маршрутках. Иногда у людей сдают нервы. Между контрабандистами и пассажирами то и дело вспыхивают конфликты. Но ничего не поделаешь. Правда всегда за овощниками. Так уж расставлены приоритеты на посту. Наверное, жалобы пассажиров дошли до Схинвала. Вчера на Югостинском ТВ был сюжет о том, что все это наветы недоброжелателей. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Международная тема. В минувшую пятницу, сразу по следам референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе, суммарная капитализация ведущих фондовых рынков мира упала на 2 триллиона долларов. Круче других просели акции на биржах континентальной Европы, в ряде случаев на 20% и более. Фунт стерлингов опустился до своей самой низкой отметки за последние 30 с лишним лет. Но падение биржевого индекса в стране-виновнице, равно как и в Соединенных Штатах, было сравнительно умеренным. Знаменуют ли пятничные события устойчивую тенденцию или скоротечную панику? Тему продолжит Юрий Жигалкин.
В то время как большинство комментаторов воздерживается от прогнозирования экономических последствий выхода Великобритании из Европейского Союза, за исключением туманных предположений о том, что британцам по меньшей мере придется расплачиваться рецессией за свое решение разойтись с ЕС, Джим Роджерс, один из влиятельнейших мировых инвесторов, предполагает, что дело может закончиться кризисом более серьезным, чем финансовый кризис 2008 года. Роджерс, некогда основавший вместе с Джорджем Соросом легендарный инвестиционный фонд «Квантум», предполагает, что начатый Великобританией процесс может привести к распаду Евросоюза и коллапсу евро в сравнительно недалеком будущем. В том же, что касается финансовых рынков, то у них впереди могут быть плохие времена. Насколько вероятно, что потрясения рынков в последние 2 дня могут стать затяжным явлением, чреватым экономическими потрясениями? Вопрос американскому экономисту, профессору колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричарду Эбелингу. Насколько я могу судить, такие последствия маловероятны. Я думаю, что нынешнее падение на рынках прежде всего результат слепой убежденности европейского политического истеблишмента и представителей финансовой индустрии в том, что выход Великобритании из ЕС невозможен. Вспомним, накануне голосования и курсы акций, и цена энергоресурсов пошли вверх. Если бы финансовые игроки вели себя ответственно и исходили в своих действиях из того, что такой исход голосования возможен, мы бы были свидетелями продажи британских активов в течение какого-то времени, что смягчило бы рыночную реакцию. Теперь же мы наблюдаем за панической реакцией. Никто толком не понимает, как эта ситуация рассосется, потому что к ней было совершенно не готово как британское, так и европейское политическое руководство. А рынки не любят неизвестность. Но я думаю, в ближайшие дни тревога успокоится, и инвесторы начнут действовать, исходя из их понимания того, как будут выглядеть новые отношения Великобритании и Евросоюза. Сильно ли пострадает британская финансовая индустрия из-за разрыва тесных связей с континентом? В конце концов, люди осознают, что серьезная перетряска этих отношений неизбежна, но это не конец мира. Падение курсов акций в США и Европе не является предвестником финансового кризиса, убежден профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам.
Падение рынков связано с очень важным статистическим явлением. А именно, что упали акции некоторых секторов экономики очень сильно. И они, поскольку их вес в общем рынке существует очень большой, они потянули за собой вниз весь рынок. Какие это секторы? Естественно, прежде всего, это финансовый сектор. Акции крупнейших мировых банков. Они в значительной степени связаны с лондонским Сити, и поскольку ожидается, что будет падение бизнеса в финансовом секторе Великобритании, оно отразится на банках Соединенных Штатов и на банках Европы. Далее транспортный сектор. Сразу начали падать цены на нефть и цены на привязанный к нефти природный газ. Значит, это все потянуло за собой рынок вниз. Одновременно с этим все остальные секторы рынка уже менее чувствительны по отношению к этому явлению. Второе наблюдение – это не глобальный кризис. И самое главное, что трудно ожидать глубокого длительного кризиса, потому что наученные опытом кризиса 2008-2009 года центральные банки имеют колоссальные резервы банковской системы на счетах. Федеральной резервной системы Соединенных Штатов находится примерно 2,5 триллиона долларов необязательных резервов банковской системы, которые легко очень банки могут вынуть без всяких штрафов и использовать для ликвидности своей. Поэтому финансового кризиса, даже близкого к тому, что мы видели в 2008-2009 году, ожидать не приходится.
Профессор, считается, что в Кремле восприняли результат референдума в Великобритании с большим энтузиазмом. Кремль якобы работает на раскол Европы. Там предполагают, что разобщенная Европа более выгодна для России по самым разным причинам. Может Россия экономически выиграть в результате этих событий?
Я опубликовал статью, в которой я показал, что в нынешних условиях свободной миграции из Восточной Европы Европейский Союз был нежизнеспособен. Значит, кто первый из него ушел, Великобритания, или ушла бы Германия, или ушла бы Франция, или ушла бы Италия, но все равно он в нынешней ситуации существовать не может. Поэтому рано или поздно он оказался бы в кризисе. Надо искать новые способы международного экономического сотрудничества. Сейчас ожидается, что как раз сбудется наконец мечта Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана, и возникнет такой Североатлантический союз, где Великобритания, естественно, будет в более близком экономическом союзе с Канадой и Соединенными Штатами, чем с континентальной Европой. Россия к этому всему не имеет никакого отношения. Россия находится под санкциями, поэтому уже что произойдет с европейской или с британской финансовой системой, к России не имеет отношения.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми». Общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, пожалуйста, у вас есть карта АПРА?
Да, конечно, есть.
Как, удобно пользоваться?
Очень удобно. Абсолютно никаких проблем в любое время. Ну, единственное, может быть, когда бывает маленькая очередь у кассы, больше ничего, никаких проблем. Заур меня зовут.
Ну, очень удобно. Никаких нет претензий. Прекрасно работает. Все услуги Гарантбанка, Сбербанка и других банков прекрасны. Просто Сбербанк не берет проценты. Мира.
Карты АПРА у меня нет, она есть у моей мамы. Ну, ей сложно ее пользоваться, потому что не всегда есть деньги, не всегда есть подходящие купюры. И сама процедура получения чуть-чуть сложна для людей пенсионного возраста.
И поэтому вы получаете, да?
Да, я за нее хожу, я проделываю эту процедуру.
Что касается банкоматов, удобно ли они расположены, достаточно ли их количество?
Их количество катастрофически недостаточно. Плюс ко всему, еще вот эти банкоматы, которые снимают процент зарплаты, это очень неудобно. Надо больше банкоматов, чтобы люди могли прийти снять свои копейки без снятых процентов. Вот это было бы честно. Кто-то вообще не знает, что где-то снимаются проценты. Например, моя тетя не знала, что в Сухумбанке снимаются проценты. И она долгое время ходила и снимала там. Потом выяснила, что ей надо было получать в Кипитбанке, чтобы снимались проценты. Карина.
Очень удобно. Самое главное, что вовремя дают. Это основное для пенсионера. Больше ничего. Меня Светлана Александровна.
Карта про меня нет. Этого я спрашивал, в районе пока не дали, а здесь, чтобы снять, здесь прописан должен быть.
А да. Вы где живете?
В Гудзерах. Приобрести можно, но у нас нету, пока говорят, потом будет.
Достаточно удобно, всегда под рукой, мы уже и в магазинах во многих. Когда нету с собой
собой наличных денег, и купить очень что-то нужно, очень спасает. Я довольна. Ирина.
Есть карта АБРА у меня от института. И пенсию получаю, пенсию тоже по инвалид войны. В Гаграх я брал 2 раза. Не через автомат, а в сберкассу я приходил, и девочки там дают мне считывающее устройство, набираю свой код, и там вот даю.
Ну, удобно пользоваться?
Конечно, удобно. Руслан Барциц.
Нет, никаких проблем нет, удобно очень пользоваться. Спасибо за такую предоставленную возможность, потому что в любой момент, в любое время можно снять денежку, когда тебе нужно. Ирина.
Удобно, нет никаких проблем. Пользуемся нормально, и в срок все получается.
Вы зарплату получаете?
Зарплату получаю.
Банкоматы удобно расположены, много их, достаточно ли в городе?
В моей зоне удобно расположен, и пока еще ни один банкомат не испортился. Работают в Сербии, Сангулия.
Если будет то, что мы будем работать с Россией по этой карте, это вообще будет великолепно, вообще будет люкс. А так пока, ну, конечно, удобно. Что там бегать за кассирами? Пора уже нам тоже где-то как-то двигаться вперед.
Скажите, а вот банкоматы, везде ли они существуют, удобно ли?
Ну, мы снимали, мы заходили, да, снимали, и вроде как-то сразу сняли. Наши банки работают. Банковская система идет вперед.
Людмила.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Завершает нашу программу рубрика «Картинки с выставки». В Пицунском храме открылся концертный сезон. В минувший четверг там выступили Государственный камерный оркестр Абхазии, солисты Астамур Квициния, Нана Черкезия и органист Лука Гаделия. Рассказывает Дарья Пабба.
Пицунский храм в качестве концертного зала функционирует уже около 40 лет. За это время на его сцене выступило множество вокалистов и музыкантов со всего мира. Прошло множество различных фестивалей и сезонов. В этом году концертный зал Пицунского храма открыл сезон в середине мая. Но до недавнего времени звучали только органные произведения в исполнении народной артистки Абхазии Марины Шамба и лауреата международных конкурсов Луки Гаделия. А 18 июня к органистам присоединились музыкальные коллективы, и теперь в качестве концертной площадки Пицунский храм функционирует почти каждый день. Устраиваются фортепианные вечера, выступают государственная хоровая капелла и камерный оркестр, организуются благотворительные концерты. Вот что Лука Гаделия рассказал о работе с ансамблями.
Это, в принципе, ежегодные плановые концерты, они у нас уже очень много лет идут. Естественно, во всех этих концертах, так как зал органным считается, участвует орган. То есть либо сопровождает, как бы, либо пение, либо вот игру оркестрантов, либо вот сольный концерт. Естественно, всегда интересно работать в ансамбле. То есть как бы сольная исполнительская деятельность – это как бы отдельная стезя, и очень интересно, и, естественно, я давно этим занимаюсь. А вот работа в ансамбле – это, конечно, совершенно по-другому. Естественно, и кругозор развивается музыкантский, когда ты, в общем-то, должен не только себя слышать, но и слышать партнера, а тем более, если работать с оркестром, то это вдвойне как бы ответственно и интересно. И, конечно, благодаря такому опыту потом даже вот в сольной исполнительской деятельности уже какие-то моменты по-другому переосмысливаешь. То есть работа в ансамбле, конечно, очень важна для музыканта, для любого.
24 июня в рамках концертного сезона выступил Государственный камерный оркестр Абхазии под управлением Давида Терзяна с солистами Наной Черкезия и Астамуром Квициния в сопровождении органиста Луки Гаделия. Вера Хагба, 24-летняя скрипачка, более 11 лет выступает в составе камерного оркестра. Она рассказала о прошедшем концерте.
Каждый первый концерт сезона – это особо волнительное такое мероприятие, потому что нужно открыть торжественное пление своего коллектива, потому что на нас уже коллективы выступали в этом сезоне, а наше выступление вот впервые. И, конечно, у зрителя возникают различные эмоции на различных концертах. Например, органная музыка вызывает одни эмоции, вокальная музыка вызывает другие эмоции, а музыка нашего коллектива совершенно иные эмоции какие-то. И вот наша задача приобщить зрителей именно к нашей музыке, завлечь своим исполнением. И всегда хочется показать самое лучшее, и поэтому первый концерт в сезоне самый важный.
Для первого в этом году концерта в Пицунском храме дирижер оркестра Давид Терзян выбрал микс из народной, классической и современной музыки, зарубежных и абхазских композиторов. На концерте прозвучали абхазская народная песня «Гудиса», произведения Иоганнеса Брамса, Леонида Чепелянского, Антонина Дворжака, Георга Генделя и других. Такое, казалось бы, странное сочетание музыкальных стилей и даже эпох придало концерту динамичность и эмоциональность и стало прекрасным завершением жаркого летнего дня. Дарья Папа из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.